В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вас слышать сегодня в нашей программе.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
У нас сегодня довольно много вопросов от наших слушателей. Два вот с прошлой программы перешло, несколько новых. И еще вот сразу хочу отметить, что уже перед программой пришли вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы, нашего постоянного автора, но я их и переправить не успела Игорю Борисовичу. Я думаю, что физически времени эфира сегодня не хватит, поэтому, Юрий Сергеевич, ждите ответы на свои вопросы в следующей нашей программе. Не обижайтесь, пожалуйста. Но начнем мы сегодня с вопроса из Екатеринбурга от Екатерины. Поделитесь вашим мнением относительно соляных комнат. Есть ли смысл водить детей в соляные комнаты в качестве профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета в сезон простуд, или это все ерунда?
Уважаемая Екатерина, уважаемые радиослушатели, соляные комнаты, по сути своей, представляют одну из методик такой более глобальной физиотерапевтического воздействия, то есть воздействия с помощью природных факторов, да, физических факторов на организм человека, так называемой спелеотерапии. Значит, на самом деле, мне кажется, для того, чтобы подойти к окончательному ответу на этот вопрос, было бы интересно вспомнить про историю. Первые замечания по поводу эффекта в отношении положительного эффекта при нахождении человека в пещерах были замечены в 40-х годах прошлого века. Было замечено, что люди, которые находятся в пещерах, у них более мягко протекает бронхиальная астма. Это вот, пожалуй, первое и самое главное, и, наверное, самое такое вот важное замечание, которое было сделано. И в последующем появились работы, развивающие спелеотерапию, некоторые направления, развивающие вот спелеотерапию, то есть воздействие, положительное воздействие на людей, находящихся в пещерах. И эти работы показали, что да, воздух в пещерах, он имеет свою особую характеристику. Там меньше инфекционных факторов, там меньше аллергенов, там больше определенных ионов, да, воздействующих на эпителии бронхиального дерева. И это, как всегда в медицине часто бывает, легло в основу таких вот теорий, идей о том, что да, вот значит, это все лечит, это восстанавливает. Во всем мире стали создаваться целые даже ассоциации, значит, международное было создано, спелеотерапевтическое общество, стали создаваться организации, которые лечили вот, значит, да, с помощью нахождения вот в таких пещерах. Но ряд факторов ограничили, на самом деле, жизненных факторов ограничили развитие этого направления. Ну, в частности, вот в Северной Америке очень активно развивалось это направление. И его рекомендовали для людей, болеющих туберкулезом. Но как только там начали умирать люди, болеющие туберкулезом, в общем, эти, значит, такие вот организации стали закрываться. И, безусловно, возникло огромное количество вопросов. А вот те данные о том, что воздух в пещерах особый, что он несет такое позитивное свойство, насколько эти данные можно переложить для обычной жизни в качестве таких рекомендаций для человека. Ну, давайте рассмотрим ситуацию с бронхиальной астмой. Хорошо известно, что если человек, страдающий бронхиальной астмой, если у него аллергия на тот или иной, допустим, вид цветения растений, да, покинет этот регион в момент цветения, у него бронхиальная астма не будет обостряться. Есть даже такая рекомендация, когда бронхиальная астма просто плохо поддается контролю, рекомендуют человеку запланировать отпуск, который бы позволял ему сменить нахождение в регионе. Да? Допустим, поменять его на более южный регион или другой какой-то регион, где нет цветения и нет контакта с таким растением. Это работает. Во всех других ситуациях, конечно же, значит, происходит лечение по медицинскому стандарту. Если человек в период обострения с бронхиальной астмой посетит пещеру, где не встречается соответствующий аллерген, который он вдыхает и который вызывает воспаление бронхов, конечно же, это приведет к улучшению. Но мы с вами совершенно естественно можем задать вопрос, может ли человек жить в пещере? Нет. Он должен будет выходить из пещеры, да, он, в общем, должен будет контактировать с веществами, которые вызывают аллергию, вызывают аллергическое воспаление бронхов. И в этой ситуации совершенно становится понятным, что лечение вот, в виде таких соляных пещер для людей, страдающих бронхиальной астмой, имеет очень-очень ограниченное значение. Если человек находится по рекомендации врача на санаторно-курортном лечении, да, и там есть возможность посещать вот эти пещеры, то это значительно лучше, если он будет проходить этот курс, чем если он просто будет гулять на свежем воздухе. Но полагаться на то, что соляная комната вылечит бронхиальную астму, совершенно невозможно, потому что в основе бронхиальной астмы лежит воспаление, связанное с контактом с аллергеном. И человек, возвращаясь домой, вновь контактируя с шерстью животных, с домашней пылью, если у него есть предрасположенность иммунитета вот, к реакции на эти факторы, так аллергия так называемая, да, то у него все процессы могут начинаться вновь, если он не будет принимать на постоянной основе лекарственные препараты, которые бы это аллергическое воспаление лечили. И посещение соляных комнат принципиального значения иметь не будет. Вторая ситуация в отношении хронических заболеваний, связанных с инфекционными факторами. Да, отмечено, что в соляных комнатах ниже или даже практически близко к стерильному воздуху, там минимальное количество микроорганизмов, и люди с хроническими воспалительными процессами в плане реабилитации имеют возможность контактировать, скажем, с воздухом, да, вот в плане инфекционном более безопасным как таковым, но защитит ли это его в будущем от обострения его хронического инфекционного, связанного с инфекцией бронхита? Нет, не защитит. Возвращаясь на работу, да, где у него, допустим, повышенный контакт с инфекцией, допустим, в больницу, да, человек работает в больнице, он постоянно получает большую порцию инфекционного, так сказать, да, вот, фактора. Или посещая поликлинику, да, вот, он может получить, да, инфекцию как таковую. Или находясь в эпидемическом очаге, где окружающие заболели и передали ему эту инфекцию, у него бронхит вновь на самом деле обострится. Поэтому, если говорить о позитивных свойствах, они выявлены, они есть. Если говорить о долгосрочных позитивных свойствах, они крайне ограничены, они на самом деле минимальны в отношении соляных комнат. Если обсуждать перспективу, можно ли, затратив огромное количество средств, усилий, времени на вот, посещение соляных комнат, надеяться на то, что соляные комнаты остановят развитие хронического заболевания у человека, скорее всего, ответ будет нет. То есть это предотвратить невозможно. Но как фактор, который используется для реабилитации человека, да, он полезен.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Белоярского района задает Антонина Ивановна. Расскажите, пожалуйста, про псориатический артрит. Поражены мелкие суставы, но кожных проявлений псориаза нет. Бывает ли такое? Таблетки пить долго не могу, не выдерживает желудочно-кишечный тракт. От гормонов тоже сразу отказалась. Действия от них хватало только на неделю. Что вот это за болезнь такая?
Уважаемая Антонина Ивановна, уважаемые радиослушатели, псориаз – это хроническое неинфекционное заболевание, то есть оно не связано с какой-то инфекцией. Основным проявлением действительно являются кожные проявления, так называемый дерматоз, то есть значит, изменения на коже. В настоящее время практически все данные, все исследования, которые посвящены этому заболеванию, говорят о том, что в основе этого заболевания лежит аутоиммунная природа. В общем, развитие данного состояния, данного заболевания. Что значит аутоиммунная природа, что значит аутоиммунное заболевание? Дело в том, что иммунная система в организме – это система контроля, распознающего свой-чужой, если говорить вот так вот глобально и упрощенно. Если в организм попадает что-то чужеродное, допустим, инфекционный агент, да, инфекция, бактерия, вирус, допустим, коронавирус, да, или бактерия любая, организм распознает ее как чужеродный агент, да, и развивает против нее реакцию воспаления в виде температуры, значит, создавая условия, при которых ни вирус, ни бактерия не размножается. И температура – это отчасти защитная реакция, как таковая. В виде выработки и направления в очаг воспаления клеток, да, которые бы пытались эту инфекцию убить. Клетки, нейтрофилы, лимфоциты в организме человека – это клетки, которые убивают вот инфекционные те или иные агенты, бактерии, вирусы. Да. В какой-то ситуации эта борьба оказывается эффективной, иммунитет способен побороть инфекцию. В какой-то ситуации бывает неэффективная борьба, и инфекция может перейти в хроническую форму. Это зависит и от вида инфекции, и от особенностей иммунитета человека. Вот. Еще одной из особенностей работы иммунной системы является распознавание, в том числе и по категории свой-чужой, собственных структур организма. То есть в норме, когда иммунная система работает без сбоев, она собственные структуры, белки, которые содержатся в организме человека, воспринимает нейтрально. Она воспринимает их по категории свой. Если происходит нарушение в работе иммунной системы, она может воспринимать собственные структуры организма как чужие и развивает такую же воспалительную реакцию, как против чисто и истинно чужого человека. Почему это происходит, достаточно сложно сказать. Наука развивается, но чем больше знает, тем на самом деле больше вопросов, если честно, возникает. Как правило, все ответы кроются в определенном структуре генов, отвечающих за вот эту вот категорию свой-чужой, ну, если упрощенно говорить, то есть наследственный характер. Часто люди спрашивают, а иммунных заболеваний же нет, допустим, там у мамы, у папы, почему вот так случается? Дело в том, что для того, чтобы развилось, допустим, какое-то заболевание, нужно, чтобы чаще всего ген, вот патологический, да, ген болезни пришел и от мамы, и от папы. И очень долгое время, может быть, большое количество поколений, допустим, вот этот ген есть вот в поколении мамы, да, но он нейтрализовался здоровым геном. И то же самое и у папы, допустим, да, вот был ген, определяющий вот нарушение работы иммунной системы, но он нейтрализовался, здоровыми генами, да, вот в семье, партнера. Вот. Но получилось так, что и у мамы, и у папы этот ген есть, он встретился, и он, кстати, может передаваться не всем абсолютно детям в семье, а вот по таким вот определенным законам генетики он попал в организм человека, и он есть. На этом история не заканчивается, потому что аутоиммунные заболевания достаточно часто, они еще требуют и какой-то провокации, и провокаторами чаще всего являются или острая, или хроническая стрессовая ситуация, то есть такие ситуации в жизни человека, которые приводят к тревоге, депрессии, к таким тяжелым психологическим состояниям, или вирус. Вирус тоже один из провокаторов, который и стресс, и вирус, они очень сильно могут изменить работу иммунной системы, чаще всего они ее провоцируют. И провоцируют так, что те гены, которые дремали до определенного возраста, они начинают работать вот как раз в рамках программы сбоя свой-чужой и воспринимают собственные ткани как чужие. И формируется реакция на суставы, аутоиммунный воспалительный, допустим, процесс в суставах, на кожу, аутоиммунный воспалительный процесс в коже или другие органы системы. Вот что значит вот определенная аутоиммунность как таковая. Для чего это я долго объясняю? Для того, чтобы, в общем, было понятно, что если речь идет об аутоиммунном заболевании, то найти какую-то причину, которую можно было бы устранить или выключить, невозможно. Но, к сожалению, чаще всего вот на эти долгие поиски очень большое количество людей отправляются. То есть они пытаются найти какую-то причину, которая бы позволила это заболевание выключить, исключить, остановить. Дело в том, что каждый имеет право, безусловно, на свои предположения, на свои теории как таковые. Но беда в том, что, во-первых, это очень часто уводит человека от такого эффективного лечения, раз. А во-вторых, очень часто человек попадает в сети людей, рассказывающих неправду. Рассказывающих о том, что вот мы сейчас вот сделаем вот такую вот хитрую штучку, и у тебя все пройдет. И вот эта хитрая штучка стоит таких-то вот денег, и человек тратит деньги, и эффекта никакого нет. Поверьте мне, вот все вот эти хитрые рассказы о том, что можно все это остановить, исключить или убрать, они чаще всего, ну или всегда практически, вот сколько практика показывает, уводят человека от правильного понимания. Это что касается аутоиммунности. Да? Второй момент. Да, действительно, псориаз – это заболевание, которое в 70% случаев начинается с изменений на коже. То есть такая специфическая псориатическая бляшка. Вот, папула, так называемая, с характерными изменениями. В где-то порядка 55-10% может начаться заболевание и вместе с кожей, и вместе с заболеванием суставов. Но где-то в процентах 15 может болезнь начаться с артрита. А псориатические изменения на коже подключаются значительно позже. Поэтому, хоть это и называется псориатический артрит, и классическая форма – это поражение кожи и поражение суставов, и чаще всего это или одновременное поражение, или кожа поражается, а потом поражаются суставы, но вот где-то в 15% случаев это может быть такая вот характерная особенность начала заболевания суставов. Есть международные критерии диагностики, которые включают в себя, значит, вот есть или нет поражения кожи, пункт один. Второе – это есть или нет поражения ногтей, так называемые точечные вдавливания. Да? Вот, лабораторные тесты у людей с псориатическим артритом отрицательный ревматоидный фактор. Это вот специфический лабораторный тест. Поражение пальца в момент осмотра наблюдается. И рентгенологический признак. Вот пять признаков, по которым врач ревматолог, в общем, с определенной долей уверенности устанавливает диагноз псориатического артрита. Ну, псориаз, к сожалению, нередкое заболевание, как показывает практика и статистика, 2% людей страдает, в общем, этим заболеванием, а определенного количества людей есть вот, в том числе и поражение суставов. Есть ли какие-то альтернативные препараты для лечения, или не гормоны, или препараты, которые бы действовали на иммунную систему? Но вот эффективной медицине современной неизвестно. Безусловно, вопрос поддержания терапии, вопрос побочных эффектов, нежелательных эффектов – это вопрос терпения, вопрос совместного ведения врача и пациента, страдающего этим заболеванием. Это очень непростая история, требующая выдержки, и внимания и доверия как таковой. Поэтому я, конечно, желаю вам сил для того, чтобы победить это заболевание. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Очень такой понятный, подробный ответ. Следующие вопросы из Екатеринбурга от Нины Петровны. Правда ли, что соя вытягивает из организма йод?
Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, да, это очень такой популярный вопрос, который задают эндокринологам. По-другому немножко часто звучит. Вредно ли есть сою для щитовидки? Действительно, есть некоторые данные, которые показывают, что вот в сое содержится определенная кислота, да, и она связывает йод, кальций, железо, цинк. Да, и вот эти вопросы, они почему-то, опять же, вот один какой-то маленький научный факт транслируется в какую-то глобальную рекомендацию. Я очень часто прошу вас быть всегда внимательным для того, чтобы из какого-то вот мелкого научного факта делать какие-то глобальные выводы. Для того, чтобы этот глобальный вывод сделать, нужно совершенно четко иметь не просто один факт научный, а иметь исследования, доказательства и другие очень важные аргументы. Да? Так вот, во-первых, все соевые продукты, которые подвергаются процессам, допустим, брожения, ферментации, да, они резко снижают количество, вот, допустим, той кислоты, которая, и фитаты, которые связывают микроэлементы. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что сам факт связывания, его нужно оценить с точки зрения количественной. Никакого значимого эффекта, такого, знаете, клинически значимого эффекта, который бы говорил, что если человек ест сою, и у него не всасывается в организме ни йод, ни кальций, ни железо, ни цинк, нет. Поэтому если человек ест достаточное количество йода, кальция, железа, цинка, у него этих дефицитов на самом деле не наблюдается. А если и наблюдается, чаще всего в связи с тем, что он не ест продукты богатые, вот, допустим, йодом, да. И, ну, у нас вообще достаточно сложно, допустим, в средней полосе России, на Урале, в этом плане соблюдать рекомендации по продуктам, потому что в основном йод содержится в морепродуктах, да, в достаточном количестве. Но у нас есть йодированные соли, да, разрешенные, рекомендованные для употребления. Поэтому лучше, конечно, человеку, включающему свой рацион сою, нужно употреблять вот йодированную соль. В этом плане это будет совершенно адекватная замена. И важно понимать, что соя не может навредить серьезным образом человеку, который достаточное количество йода употребляет. Вместе с тем, я хотел бы, конечно же, раз разговор зашел о сое, сказать, что соя вообще в диетологии на самом деле ну, преподносится и возносится на достаточно высокие уровни значимости в питании. Это важно. Еще на рубеже, в общем, 20-21 века многими организациями, которые контролируют производство продуктов, было разрешено маркировать сою как полезную еду для здоровья сердечно-сосудистой системы. Это очень важный аспект именно в борьбе с сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью. Ну, дело в том, что в 100 граммах, допустим, вареных соевых бобов содержится крайне низкий уровень калорийности. Это 170 килокалорий, это очень немного. И при всем при том содержится 17 грамм белка, да, это очень высоко содержащий белок продукт. Это очень много. И есть углеводы, причем значимое количество из которых являются очень ценными для микрофлоры кишечника. Поэтому соя – это, безусловно, очень важный продукт питания и практически незаменимый для человека, который по тем или иным причинам отказывается от животного белка. Если отказывается, то альтернативы сои ну, практически трудно себе представить. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Нины Петровны. Может ли подниматься артериальное давление из-за проблем с поджелудочной железой или из-за желудка?
Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, да, может, безусловно, но в каком аспекте и какова причинно-следственная связь? Первое. Дело в том, что любой симптом боли, будь то хроническая боль в суставе, хроническая боль в поджелудочной железе, хроническая боль в желудке, они неизбежно активируют систему, отвечающую за повышение давления. И поэтому человек, страдающий, допустим, хроническим болевым симптомом, то есть у него хронические боли в животе, да, это всегда ситуация, которая будет способствовать повышению давления. Но, очень большое но, является ли заболевание поджелудочной железы или желудка причиной повышения давления? Нет. Нет и нет, однозначно. Никаких связей, никакой связи нет. Повышение давления, оно формируется по совершенно своим определенным законам. У каждого человека есть свое вложение доли. Что это связано? С задержкой соли, с увеличением объема циркулирующей крови, с повышением тонуса сосудов или с увеличением частоты сердечных сокращений, да, вот основные такие элементы развития давления, они есть, и они лежат в основе развития гипертонической болезни, но если быть еще более точным, то гипертоническая болезнь, она имеет наследственно обусловленную природу, причем там выявлены гены, которые способствуют развитию гипертонической болезни, более высокому тонусу сосудов, да, значит, изменение частоты сердечных сокращений, других факторов как таковых. Поэтому это факторы, множество факторов как таковых. Да. Есть некоторые факторы, способствующие повышению артериального давления, исходя из вот, значит, особенностей организма. Гиподинамия, хронический стресс, избыточная масса тела, пол, да, гормональный профиль. То есть это многофакторный компонент. И вот еще раз возвращаясь к основному моменту, хотел бы сказать, что да, повышение давления может быть, но стоит ли отказаться от приема препаратов для лечения давления и сосредоточиться на лечении поджелудочной железы желудка? Ни в коем случае. Если есть повышение давления, оно лечится совершенно по тем же законам, что у человека больная поджелудочная железа, что здоровая. Это препараты, снижающие тонус, это препараты, регулирующие частоту сердечных сокращений, да, бета-блокатор, это препараты, понижающие тонус, да, сосудов, это препараты, в том числе и выводящие натрий из организма, относящиеся к категории таких мочегонных препаратов. Ряд других препаратов есть. Но в дополнение к этому лечится поджелудочная железа. Добивается ситуация, когда, значит, у человека нет боли, у человека восстанавливается процесс пищеварения. Это самый правильный подход. Поэтому может подниматься, но это не первопричина.
Спасибо. И третий вопрос Нины Петровны. Как влияет на здоровье проживание в квартире на высоком этаже?
Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, очень интересный вопрос. Причем, да, с разных точек зрения оцениваемый и по возрасту, и по характеристикам, как на самом деле человек привык жить к, вот, на разных этажах как таковых, тем более, что сейчас мы видим высотное строительство, это такое вот новая мода в жилищном строительстве, строители соревнуются, как мы видим, из года в год дом все выше и выше и выше, хотя на самом деле, вот, может быть, я ошибаюсь, конечно, но в большинстве стран мира от высотного строительства постепенно отказываются. Вот. Ну, есть какие аргументы в этой ситуации? Есть некоторые такие, ну, не очень систематизированные наблюдения, в частности, вот в Северной Америке, которые показали, что люди, которые живут выше 16-го этажа, у них лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы происходит более сложнее и с большими рисками, чем люди, которые живут на, значит, более низких этажах, как таковых. Второй момент. Есть наблюдение о том, что люди, допустим, живущие выше 7-10 этажа, чаще страдают от каких-то осложнений при сердечном приступе, как таково. Но здесь, безусловно, в каждой конкретной ситуации нужно обсуждать, в отношении какого заболевания идет речь. Первое. Если речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, и человек привык жить, допустим, не выше 4-5 этажа, и если его переселить на очень высокий этаж, то это, безусловно, будет способствовать тому, что человек будет жить в более разреженном воздухе. Если у него процессы адаптации к более низкой концентрации кислорода не выработаны, и они, скажем так, сложны, то это, безусловно, будет способствовать более тяжелому протеканию заболеваний. То есть это вот аргумент, грубо говоря, против. Но имеет ли это значение для молодых людей? Это, опять же, как с путешествием в гору. Если человек постоянно путешествует в гору, у него вырабатываются меры адаптации и повышается уровень гемоглобина, и изменяется определенным образом работа сердечно-сосудистой системы. Он адаптируется и путешествует хорошо, и чувствует себя комфортно по сравнению с теми людьми, которые, допустим, только-только начинают испытывать вот, да, вот такое направление в своей жизни, как путешествие по горам. А люди, которые живут давно в высокогорье, показано, что живут, в общем, достаточно долго, и жительность, и длительность жизни у них высокая, да, как показывает практика, допустим, долгожителей на Кавказе, как пример. Поэтому все здесь речь идет, конечно же, в первую очередь о привычке, об адаптации и о длительности проживания. То есть быстрая смена – плохо. Если у человека здоровая сердечно-сосудистая система, и он живет на высоких этажах, это, безусловно, ну, пока неизвестно, насколько негативно влияет, а теоретически имеет больше позитивный фактор. Следующий момент. Рассмотрим ситуацию промышленных загрязнений. Совершенно очевидно, что в городах с неблагоприятной экологической обстановкой, это известно, скапливаются газы и промышленные выбросы очень близко к поверхности земли. Есть такое условное выражение, что 1,5 метра – это вот тот критический уровень, где концентрация максимальна и выхлопных газов, и промышленных предприятий. Но мы с вами понимаем, что это еще и нужно учитывать с точки зрения разного рельефа. То есть есть зоны, типа такой вот ниши, где могут скапливаться и при более высоком уровне концентрации негативных газов, да. И поэтому первый этаж – это всегда риск большего воздействия на организм негативных промышленных выбросов и выхлопных газов от автомобиля. А это риск для заболеваний легких, это риск для, в общем, да, и онкологических заболеваний, в том числе как таковых. Поэтому первый этаж – это всегда ситуация тоже определенного риска. Но опять же, если человек всю жизнь живет на первом этаже и попытаться его переселить на высокие этажи, это ситуация, как мы поняли с вами, тоже тяжелая к адаптации. Аллергические заболевания, та же самая бронхиальная астма. Ведь многие замечали и знают, что находясь, вот, допустим, на нижних этажах, первый, второй, допустим, третий этаж, да, в период цветения там достаточно большое количество пыльцы, пыли. Это нагрузка для аллергии. Человек, живущий на высоких этажах, там, выше там, 10-15 этажа, там концентрация пыли и других веществ меньше. Это не говорит, что ее нет, но она значительно меньше, нагрузка на иммунную систему меньше. Поэтому здесь, безусловно, этот вопрос целесообразно обсуждать с точки зрения первого. Если человек всю жизнь жил на этаже, на этажах не выше, допустим, 4-го, то переселять его в пожилом возрасте на высокие этажи нецелесообразно. Вот. Если у человека здоровый организм, то, в общем, жизнь на высоких этажах для него, наверное, даже имеет еще и дополнительные плюсы. Не только с точки зрения тех, которые мы сказали, но и более низкий шум, да, ну и нельзя сбрасывать со счетов и такие факторы, как позитивные психологические факторы, то есть красивый вид, да, вот если человеку нравится, если он получает это удовольствие, это очень мощный фактор психологического воздействия на поддержание здоровья человека. Вот. Ну, идеальным считается, конечно, вот, ну, по некоторым таким представлениям, идеальным считается вот жизнь это вот так со 2-го по 7-й этаж. Но это, опять же, очень условно и не имеет под собой медицинской основы, поэтому я предлагаю к этому отнестись очень критически, несколько, так сказать, с точки зрения обсуждения, а не утвержденных медицинских факторов. Нет медицинских рекомендаций, которые бы ограничивали жизнь человека вот по каким-то этажам. Но с точки зрения собственного наблюдения, внимания к своему здоровью, есть нюансы, которые действительно позволят нам выбрать оптимальный этаж. Спасибо.
Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Брату сделали операцию на сердце и поставили стент. Чем отличается стентирование от шунтирования?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, давайте представим себе вот реку. Да? Вот течет река, и она делится на два рукава. То есть один рукав пошел направо, да, значит, один пошел там левее, допустим, да, и между ними располагается вот сухопутный перешейк. И случилось так, что, допустим, левый рукав, он или занесен илом, или его засыпали, или камень упал, допустим, с горы, да, ну, фактически это процесс образования атеросклеротической бляшки, то есть левый рукав реки занесен, да, большими наносными песочно-иловыми и каменными скоплениями, и он перестал работать. Это, в общем, такая модель, которая говорит о том, как формируется атеросклероз. То есть песок, ил в реке – это холестерин. Это накопление его в стенке сосудов, зарастание и прекращение его работы. И возникает задача, как восстановить ток воды в реке, да, вот какими методами. Первый – это метод шунтирования. Вот если это образовался вот такой конгломерат наносного ила только в месте впадения, да, в месте разветвления, правильно сказать, реки, да, то можно взять и прокопать канаву от рукава реки, по которой течет река, к тому рукаву реки, который был блокирован вот в месте впадения. Это и называется шунт. Мы прокопали канаву, восстановили ток реки, и вода сейчас сбрасывается из действующего рукава реки вот уже в недействующий, потому что он не мог действовать и заблокирован. Это шунт-сброс. Или вторая ситуация. Мы можем взять большую трубу, да, и с помощью там, каких-то технических средств пробить вот этот наносной песок ил и установить трубу вот в этом месте скопления песка ила. Это называется стенд. То есть когда устанавливают специфический медицинский такой вот медицинское специфическое изделие стенд, да, то есть это восстанавливает ток по сосуду через атеросклеротическую бляшку. Когда накладывают обходное соединение, это называется шунт. Какой из них выбрать, зависит от технических возможностей. Какой из них выбрать, зависит в том числе от строения сосудов. Дело в том, что это вот очень просто представить, да, теоретически, да, но практически вы же понимаете, что особенностей может быть огромное количество, по сути своей, вот у людей в этой ситуации. Может быть не одна атеросклеротическая бляшка, а их может быть несколько, да, и поэтому стенд может не перекрыть все эти, на самом деле, ситуации. Вот. Может быть, технически невозможно это сделать, потому что у человека есть противопоказания для большой операции. Стенд – это всегда малоинвазивная ситуация. Поэтому выбор зависит всегда от особенностей организма и от того, насколько технически есть возможности осуществить это вот с помощью вот кардиохирургической методики. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Такой очень образный и понятный ответ. У нас два вопроса. Они оба связаны с донорством от разных слушателей. Вот та же слушательница из Белоярского района спрашивает. Человек сдает кровь и через какое-то время перестает это делать. Как влияет на организм прекращение донорства?
Уважаемые радиослушатели, вот напрямую никаких медицинских фактов, которые говорят о том, что человек прекратит заниматься вот этой или посвящать себя этой замечательной миссии, донорству, это вредит здоровью, никаких нет. На самом деле есть некоторые аспекты, когда у человека, систематически сдающего кровь, может произойти небольшая функциональная перестройка кроветворения в рамках регенерации, но она вообще никак не влияет на процессы, формирующие болезни или другие какие-то аспекты в организме. Поэтому если человек по тем или иным причинам, субъективным или объективным, прекращает, значит, заниматься донорством, это никак не влияет на организм. Он может это осуществить вот прям в тот момент, когда решил эту ситуацию сделать.
Последний вопрос у нас от Ирины из Екатеринбурга. Девушка 20 лет, возраст, имеет желание сдавать кровь, но ее не берут в доноры, так как у нее анемия. Как избавиться от анемии, спрашивает Ирина. Вот такой, мне кажется, емкий вопрос, непростой.
Уважаемая Ирина, уважаемые радиослушатели, напомню вам, что анемия – это снижение количества гемоглобина, снижение количества эритроцитов. Ну, проще всего ориентироваться на гемоглобин. В норме нижняя граница нормы – 120 грамм на литр гемоглобина. Гемоглобин определяется в общем анализе крови. Это самый простой анализ, который мы с вами должны сдавать и в рамках диспансеризации, то есть профилактического осмотра, в рамках первичного обследования по любому заболеванию. Вот. И вот в общем анализе крови, да, врач сразу видит концентрацию гемоглобина, но мы с вами тоже уже можем ориентироваться в этой ситуации. Если уровень ниже, речь идет о, ну, по старому термину, малокровии, да, по новой современной терминологии, это анемия, снижение количества гемоглобина. Дело в том, что анемия – это заболевание, имеющее различные причины. И анемия вообще это даже не, собственно, не само заболевание, а только термин, определяющий снижение гемоглобина. А вот какое под этим термином скрывается заболевание – это всегда очень важный аспект медицинского обследования. Самыми частыми причинами анемии является дефицит железа. Самой частой причиной является дефицит железа. Дело в том, что у организма слишком много факторов, которые он может встретить в рамках вот именно дефицита железа. Он может употреблять мало железа, у него может быть повышенный расход железа, у него может быть хроническая кровопотеря. Да, дело в том, что вот именно при хронической кровопотере как раз железо и достаточно активно истощается из организма. Но самая простая такая вот медицинская ситуация и дорожка, откуда берется анемия, это то, что мама во время беременности имела железодефицитную анемию, и если у нее рождается девочка, то эта девочка с высокой степенью, я бы сказал, с высочайшей степенью вероятности обречена на анемию, потому что она рождается уже с железодефицитом. И как только она становится девушкой, у нее этот железодефицит реализуется, и эта анемия на самом деле у нее вот уже присутствует как таковая. Поэтому это очень распространенное состояние в клинической практике, особенно часто встречается вот, значит, у женщин эта ситуация, на которую нужно обратить внимание. Как ставится диагноз? Первое – общий анализ крови. Если гемоглобин низкий, то врач предлагает в дальнейшем для уточнения причины сдать анализ на факторы, которые способствуют, значит, здоровому и правильному формированию гемоглобина. Первый фактор – это железо. То есть сдается анализ на железо сыворотки и другие показатели обмена железа сыворотки, такие как ферритин. Вот, в дополнение сдается анализ на фолиевую кислоту, на витамин В12. Ну, если врач видит еще и признаки особых форм анемии, то он еще дополнительные анализы человеку рекомендует как таковые. Но если возьмем упрощенную ситуацию, у человека есть железодефицитная анемия, то лечится это приемом препаратов железа. Вылечить диетой железодефицитную анемию невозможно. Дело в том, что возможно только на самом деле поддерживать на нормальном уровне гемоглобин, но вылечить низкий гемоглобин диетой невозможно. Это первый фактор, который мы должны с вами понять и принять. Для лечения нужны обязательно препараты, содержащие железо. Их огромное количество сейчас, в общем, ну, я не знаю, наверное, несколько сотен, наверное, можно их так предположить, да, существующих в доступе и по цене, и по различным формам, и по концентрации, и по различным ситуациям клиническим как таковым. Здесь, безусловно, нужно советоваться и с врачом, и с фармакологом по применению. Главное, чтобы доза была приема не меньше 100 мг в сутки. Ну вот я имею в виду железо, содержащего в том или ином препарате, однократно или несколько крат принимающего, значит, в сутки. И как только человеку удастся с помощью препаратов железа восстановить запасы железа в тканях, а это очень важно, потому что есть уровень железа в крови, есть уровень железа в тканях, обеспечивающий такой запас. У него это состояние заболевания полностью обратно развивается, и это заболевание, в общем, уходит в небытие. Поэтому нужно поставить диагноз, общий анализ крови, плюс дополнительные методы исследования, пройти лечение, и тогда действительно эта проблема будет решена. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня, я думаю, что все-таки все это будут вопросы. С трех вопросов от Юрия Сергеевича Скушева начнем следующую нашу программу, Бог даст. Ну а в завершении, как всегда, просим ваших советов и наставлений.
Уважаемые радиослушатели, первое, что хочу сказать, это, безусловно, информация по коронавирусу. За последние, ну, наверное, 2-3 недели ситуация относительно стабильная. Она, в общем, ну так, существенно не падает, существенно не растет. Она стабильная, но если мы обратимся все-таки к прогнозу, вероятнее всего, в конце ноября, в декабре, с высокой степенью вероятности, не хочется, конечно, но вероятнее всего, нас ждет очередная вспышка коронавирусной инфекции. Это связано и с новыми мутациями омикрон-штамма. Эти мутации, к сожалению, предрасполагают большей передачей, большей риску передачи коронавирусной инфекции. Ну, есть, правда, и позитивные новости, что с высокой степенью вероятности эти новые мутанты не дадут значительного увеличения осложнений, смертности, но вместе с тем все равно коронавирус – это системное заболевание, как мы все с вами поняли, без последствий не проходящее. И в отношении нервной системы, и в отношении сердечно-сосудистой системы, и в отношении воспалительных заболеваний, к сожалению, это заболевание всегда оставляет после себя след. Поэтому не готовиться к нему, я имею в виду к встрече, нельзя. Безусловно, нужно полностью соблюдать все меры, которые мы с вами хорошо знаем. Маски. Маски очень хорошо показали свою эффективность не только в отношении коронавируса, но и в отношении гриппа, который, к сожалению, также мы ждем в ноябре, в декабре очередную волну. Хотя предыдущие годы показали, что ношение масок ну, просто к таким минимумам с него сводит грипп, что можно только порадоваться. Поэтому есть много аргументов. И риск гриппа, и риск простудных заболеваний, и риск коронавируса, когда от маски не следует отказаться. И я очень рад, когда вот хожу как все по городу, в магазины, и вижу, что люди не отказываются от масок. Большое количество людей сейчас считает это очень важной составной частью своей жизни. Но мы раньше с вами видели это и в азиатских странах, и в Японии. Да, для нас это всегда было как-то недоумение, как это носить, а что это, вот что скажут. Но у них это традиция, которая спасает очень серьезно. И эта традиция, я надеюсь, она станет для нас практикой, которая и нас во многом будет оберегать от неблагоприятных ситуаций. Социальная дистанция, пожалуйста, не пренебрегайте ей. 1.5 метра – это ситуация, которая побережет вас при разговоре на улице, в том числе и от огромного количества респираторных вирусов, особенно для людей, имеющих хронические заболевания. Поэтому ситуация стабильная, но прогноз относительно все-таки нестабилен в рамках очередной волны коронавируса, и нужно все меры, которые мы с вами говорили, вспомнить. В отношении вакцинации не так активно сейчас идет пропаганда по вакцинации, но вместе с тем, конечно же, медицинские системы, медицинские службы утверждают, что вакцинация раз в 6-12 месяцев она снижает риск осложнений, особенно если человек не болел коронавирусом, да, и ему удавалось за все эти периоды коронавирусных волн избежать заболевания коронавируса, для него вакцинация является очень важной, как важной для людей, имеющих те или иные иммунные заболевания, тяжелые болезни, ревакцинация нужна и имеет свою актуальность как таковую. Поэтому берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.